гость в студии.
Здравствуйте, друзья. В студии Денис Корсаков, спецкор «Комсомольской правды». А в гостях у нас Мария Лемешева, главный редактор журнала, который недавно еще назывался «The Hollywood Reporter», а теперь будет называться «Кинорепортер». Вот. И Мария, она нам сейчас расскажет, почему так произошло. Потому что «Hollywood Reporter» — одно из самых знаменитых киноизданий в мире. И вот несколько лет назад начало это издание выходить в России, и вот произошли перемены.
Здравствуйте. Да, действительно, это легендарный бренд «The Hollywood Reporter». Мы как-то в России привыкли уже говорить «Голливуд Репортер», ну, чтобы чуть попроще было. Выходил в России этот журнал 7 лет, это уже достаточно большой срок. За это время мы постарались сделать все возможное, чтобы бренд был узнаваемым, чтобы он стал таким же авторитетным, как и у себя на родине в США, в Лос-Анджелесе. И мы, мне кажется, всего этого добились, и добились таким успехом, что как раз и родилась мысль, а что же дальше? То есть если вначале этот знаменитый бренд, легендарный, помогал нам расти как журналистам, как киножурналистам, как киноведам, кинокритикам, то есть мы многому учились у своих коллег и учились не только самому умению писать о кино, сколько об институте киножурналистики, как делать журнал, как делать издание, которое будет не только интересно читателям, но и будет полезно киноиндустрии. За тот срок, который мы сотрудничали, мы научились это делать. Я думаю, что научились делать очень хорошо. И так иногда бывает, что ученик доходит до уровня учителя, а может быть, даже в чем-то перерастает. И это произошло с нами, потому что в реалиях нашей российской действительности мы поняли, что лицензия уже немного тормозит нас. Мы не можем развиваться дальше при тех возможностях, при том опыте, который мы получили, при том уровне анализа и экспертизы, которому мы научились. Мы не можем развиваться и помогать нашей индустрии полноценно, если мы будем продолжать выходить по лицензии. Ну, например, крупные мероприятия, крупные кинофестивали зарубежные. Мы не могли, российское издание «Голливуд Репортер» не могло быть представлено полноценно на этих форумах по той причине, что всегда приоритет был у именно голливудского издания. Те же интервью эксклюзивные, мы всегда должны были быть в очереди за нашим главным офисом, тоже по условиям лицензии. Получалось, что при нашем опыте, при нашем желании сделать что-то эксклюзивное, собственно, для наших читателей, мы немножко были в сторонке, немножко на обочине киножизни. И только в России, только в рамках стран СНГ мы могли полноценно работать. И, конечно, на сегодняшний день нам показалось этого мало, но это только такой небольшой спектр тех ограничений, которые у нас были. И плюс вообще очень многое, что мы придумали в рамках нашего издания, российского издания «Голливуд Репортер», это тоже был наш авторский подход, это были наши собственные идеи, которые, конечно, хотелось дальше развивать самостоятельно.
Ну, насколько я понимаю, вот русский «Голливуд Репортер», да, и американский, они же, кроме названия, вообще ни в чем не были по большому счету схожи. То есть там и шрифт был другой, там и выглядело все иначе.
Да, абсолютно верно. И как раз здесь у нас такая, знаете, было полное моральное право отказаться от лицензии, не сохранив журнал и не чувствовать себя плагиаторами. Мы действительно, кроме бренда, в свое время не взяли ничего. У нас было право льготного использования материалов «Голливуд Репортера», то есть мы брали бесплатно те статьи, эти интервью, которые печатались в «Голливудском репортере». И все остальное, объем, полиграфия, шрифт, рубрики, все мероприятия вокруг «Голливуд Репортера», это все была абсолютно наша задумка, наша идея, наше воплощение. Поэтому повторюсь, что и в этой ситуации хотелось дальше развиваться самостоятельно, понимая, что это наш авторский подход. И, конечно, мы с чистой совестью прощаемся с нашими заокеанскими коллегами, потому что мы ничего не присвоили.
А Никита Сергеевич, я не могу все-таки не упомянуть, он стоял у истоков российского издания.
Да, то есть получается, что эту лицензию вообще, в принципе, возможно было получить в России и вообще в мире только потому, что появился человек, которому доверили это дело. Американцы очень боялись выходить куда-то за пределы страны. Это индустриальное издание. Оно очень точно выверено, как оно работает. На самом деле, вот настолько авторитетный «Голливуд Репортер», что некоторые актеры блокируют свои интервью в этом издании, понимая, что ни одно неосторожное слово или какое-то критическое слово в их адрес может попортить им карьеру, может испортить их сборы. Поэтому, понимая, какой уровень у издания, выходить куда-то на сторону и доверяться, я так понимаю, американцам было очень сложно и страшно. И вот только под имя Михалкова решились это сделать, и вот опыт 7-летний показывает, что мы не подвели.
А вот сейчас вы называетесь кинорепортер, а вы российский журнал абсолютно. Вы будете теперь больше рассказывать о российском кино, чем о зарубежном? Или как? Или все сохранится пропорция?
Я не хочу никого пугать, если кто-то боится, что про Голливуд мы не будем рассказывать. Конечно, будем рассказывать. У нас, к счастью, с первого дня создания нашего издания в России было такое послабление, мы могли в процентном соотношении не оглядываться на нашего главного старшего коллегу в Америке. То есть мы брали те материалы, которые нам казались интересными у них, и публиковали все то, что мы считали важным для нашего читателя, для нашего зрителя. Конечно, российские картины мы сможем поддерживать еще больше, потому что теперь уже совсем нет никаких ограничений, и миссия-то наша – популяризировать наше кино, привлекать зрителей в кинотеатры, больше рассказывать о наших артистах, об их профессии. Ведь очень много изданий, где говорится о российских актерах, но в контексте их личной жизни, светской жизни. К сожалению, для нас, к счастью, что мы такие молодцы, но только мы говорим о профессии. И в этом смысле это наше и ноу-хау, и это возможность вот того авторитета, который мы заработали еще, там, как сказать, расширять этот авторитет и влияние, потому что если вы хотите что-то узнать о профессии, рассказать о профессии, это к нам. Мы говорим об актерах, о фильмах только с точки зрения именно профессиональной.
Вот смотрите, каждый июнь мы, ну, как бы журналисты, которые пишут кино, мы ездим на Кинотавр, мы видим там огромное количество фильмов, в том числе хорошие фильмы, ну, вот в этом году это, очевидно, хороший фильм «Сердце мира», интересный, по крайней мере. Очевидно, хороший, интересный фильм Авдотьи Смирновой «История одного назначения», фильм Алексея Федорченко «Война Анны». Все это как бы было встречено аплодисментами, награждено призами. И в результате вот они выходят в прокат и откровенно там проваливаются. И фильм Авдотьи Смирновой «Сердце мира», «Война Анны» вообще даже не дошла до проката. Что тому виной? Это фильмы, откровенно, которые люди посмотрели бы. Но это недостаток рекламы, может быть. Или это какая-то неготовность зрителя вот смотреть серьезные картины, которые заставляют думать?
Я не думаю, что неготовность зрителей. Конечно, при соответствующей рекламе, при соответствующей репертуарной сетке картины собирали бы больше денег, естественно, хотя на то они и артхаусные картины, они блокбастеры, чтобы не быть именно кассовыми хитами. Это картина для того, чтобы подумать, может быть, пересмотреть еще раз, но уже не в кинотеатре, а, например, там дома. Эти картины должны существовать, но во всем мире они не являются лидерами кинематографа, они не те фильмы, которые делают кассу, делают индустрию. Поэтому здесь, я думаю, что нет ничего такого прям неожиданного, что эти картины не собирают залы. Другое дело, что, наверное, к ним недостаточно внимания сами продюсеры, сами авторы проявляют. Потому что, конечно, надо свое детище холить и пестовать, и при очень каком-то таком грамотном подходе к раскрутке фильма можно было бы собирать больше денег. Ну, например, картина про любовь Анны Меликян, которая не является такой уж артхаусной, но я считаю, что она не дособрала определенных денег именно потому, что неграмотно была сделана пиар-компания, и расписан фильм был, наверное, не так, как он заслуживал того. И вот, пожалуйста, пример, когда картина, ну, несложная, наоборот, очень близкая и понятная зрителям, но, опять же, не дособрала того, что она заслуживала. Картины, про которые вы сейчас сказали, они, конечно, и не должны быть кассовыми хитами, но «Сердце мира» — это вообще очень сложная, очень такая определенная работа, которую я вообще бы, наверное, рекомендовала смотреть по онлайн-кинотеатрам, где действительно, ну, как сказать, может быть, какой-то внутренний уют вокруг тоже поможет вот этому созерцанию. Это нормально. И здесь, мне кажется, просто нужно чуть больше авторам сконцентрироваться на том, чтобы не забывать о том, что их детище должно все-таки не только на фестивале получить аплодисменты, но еще и в зале. И тогда могут происходить подобные успехи, как, например, в 2005 году картина «Сломанные цветы» Джармуша вдруг взорвала, особенно в России, кинотеатры и собрала невероятное количество денег, и во всех листах, ну, где описываются сборы, она была в лидерах. Картина узкого проката, такая, как сказать, абсолютно артхаусная, даже в Америке столько не собрала, сколько собрала в России. То есть чудеса случаются. Для этого нужно просто немножко поработать.
В гостях у нас Мария Лемешева, главный редактор журнала, который недавно еще назывался «The Hollywood Reporter», а теперь будет называться «Кинорепортер».
Гость в студии.
В студии Денис Корсаков, спецкор «Комсомольской правды», а в гостях у нас Мария Лемешева, главный редактор журнала, который недавно еще назывался «The Hollywood Reporter», а теперь будет называться «Кинорепортер». Вы упомянули онлайн-кинотеатры. Вы понимаете же прекрасно, как все понимают, что одна из самых больших проблем для проката – это пиратство, которое в России распространено как мало где вообще. Открываешь компьютер, скачиваешь торрент и вот смотришь через 5 минут фильм. Что с этим делать, как с этим бороться? Потому что, ну, очевидно совершенно, что это бьет по прокату.
С этим очень сложно бороться, потому что действительно это такое искушение, и надо иметь огромную силу воли, чтобы отказаться от торрента. Ты в два там клика кликнул торрент, потом кликнул фильм, который тебе нравится, и все, он у тебя на компьютере, смотри, пожалуйста. И бороться с этим искушением вот каждому человеку сложно. Я, например, конечно, борюсь с этим искушением, но тоже понимаю, что иногда даже для работы, вот для нашей журналистской работы, иногда проще вот так вот кликнуть, посмотреть какую-то фрагмент, там, какую-то фразу, и это тоже, наверное, все-таки пиратам на руку. Поэтому здесь, конечно, прежде всего, это обращение к самим зрителям, которые, мне кажется, до сих пор не понимают, что это не то, что нехорошо брать чужое, там, не заплатив, посмотреть, а это еще замкнутый круг, который влияет на развитие нашей индустрии, как ни странно. Да? То есть мало кто задумывается, что, посмотрев бесплатно и не заплатив в кассу фильма, ты не доплатил индустрии, которая потом не сможет использовать эти деньги для развития кино. И потом сожалеть, что у нас так все плохо и так не хватает средств, плохо прокатываются картины, плохие сборы в кинозалах, не надо, потому что ты же сам своим просмотром в интернете бесплатным сделал много для того, чтобы ситуация не менялась в лучшую сторону. Поэтому прежде всего, конечно, внутренняя работа с самим собой. Ну и, наверное, какие-то новые технологии, которые позволили бы пиратам не чувствовать себя так вольготно. Потому что, конечно, если создать условия для онлайн-кинотеатров и для авторов, производящих фильмы, какие-то наиболее льготные и понятные. Действительно, ну, люди так устроены, что честно жить все равно приятнее, да, и если это недорого стоит, то, я думаю, очень много людей подписались бы на и онлайн-кинотеатры и так далее, и спокойно бы, абсолютно легально смотрели бы фильмы. Тем более, что онлайн-кинотеатры дают очень качественную картинку, они дают возможность там несколько дней хранить этот фильм и так далее. И уже сдвиги в этом направлении есть, и я знаю очень много людей, которые сознательно идут в онлайн-кинотеатры, как раз и говоря о том, что там не просто качество, это действительно честно, это правильно, и в то же время это уже недорого, то есть это может себе позволить каждый. Поэтому здесь это такая вот работа государства, которая придумала бы какую-то систему более понятную для создателей, для творцов, которые сами могли бы, наверное, в диджитал управлять промо своих картин, и чтобы уже тем же пиратам было не так выгодно скачивать бесплатно.
Давайте еще поговорим именно про российский кинематограф. Кто из актеров или актрис кажется вам самым популярным, вот настоящей звездой на сегодняшний момент? Вот вы как редакционный директор, как главный редактор журнала «Кинорепортер», вот вы помещаете его портрет или ее портрет на обложку, и это покупают. Вот видят и сразу покупают. Есть такие?
Ну, вы знаете, это все-таки два разных понятия. Очень популярный актер и обложка. Объясню почему. Потому что даже самый узнаваемый, самый популярный актер не сможет помочь тебе продать журнал, если не будет обложка с какой-то выдумкой, если не будет правильная цветовая гамма, если не будет какой-то интересный портрет, интересные выносы. То есть все равно, конечно же, даже, может быть, не такой популярный артист, но если наколдовать с обложкой, можно намного эффективнее продавать журнал, чем, например, там, с самым узнаваемым Дмитрием Нагиевым. Поэтому, конечно, культура создания журнала и того, как его продавать, это отдельная история. Но действительно есть персоны, которые априори привлекают внимание практически всех. Вот я уже сказала о Дмитрии Нагиеве. Конечно, то, что этот актер и снимается, и работает на телевидении, в самых популярных телешоу, и еще и в телесериалах, делает его невероятно узнаваемым, привлекательным, интересным, и размещение его лица на обложку, конечно, это уже некий гарант успеха, ну и дальше то, о чем я сказала, еще нужно будет докрутить до того, чтобы издалека из всех журналов ты сразу обратил внимание именно на наш портрет. портрет. Я думаю, что Александр Петров на сегодняшний день это один из самых популярных актеров, и тоже большой плюс, что он снимается не только в кино, но и в телесериалах, его много где можно увидеть, и вот это вот мелькание, оно делает его невероятно популярным, хотя я всегда опасаюсь за такое мелькание, особенно у молодых. Мне кажется, что это такой опасный путь, когда немножко можно разменять себя, и здесь я хочу очень пожелать Александру, конечно, немножко притормозить и все-таки в какой-то момент оглянуться назад и выбрать какой-то уж более серьезный путь. Конечно, Данила Козловский, что говорить, любимец женщин, замечательный актер, красавец, тоже теперь уже в амплуа режиссера выступающий. Что касается девушек, тоже такие актрисы появились, вот которые сегодня невероятно популярны, которые собирают, ну, как сказать, они даже не то что полные залы, но вот их имя уже в титрах, оно, наверное, может гарантировать успех. Я думаю, что Бортич, да, это сегодня актриса, которая активно снимается в разных ролях, проявила себя уже как серьезная актриса, и, наверное, вот ее имя – это такой залог успеха картины. Меня радует, что она как раз очень разнопланова, то есть пока нет повторений, и дай бог, чтобы так у нее все и продолжалось. Ну и, конечно, молодые девчонки сейчас подрастают, очень красивые, романтичные, и это всегда для них открывает широкий диапазон таких романтических ролей, вот так называемых офелий, в которых влюбляются и девушки, и молодые люди. Вот это, конечно, наверное, Юлия Хлынина, это Таисия Вилкова и, конечно, Аглая Тарасова. Очень талантливые девочки. Я смотрела их работы в театре, и это меня вдохновило даже больше, чем киноработы, потому что известно, что на сцене уже невозможно симулировать, и если есть талант, то он есть. Вот могу пожелать им только дальше развиваться в том же духе и, ну, как сказать, все время думать о том, чтобы амплуа был разным.
Если говорить о ближайшем будущем, какие российские, а может быть, и зарубежные проекты на ближайшие полгода, год, вот, которые сейчас снимаются, готовятся к прокату, вам кажутся самыми интересными?
Что касается премьер, конечно, все ждут новогоднюю битву, и под Новый год выходят самые, наверное, кассовые фильмы, и проект Бекмамбетова – это всегда даже уже ассоциация с Новым годом, и финальные «Елки». Что говорить, это, наверное, один из самых ожидаемых проектов и по кассовым сборам, и потому что к нему уже народ приучен, и потому что это вроде бы как финальная серия. То есть на этом с «Елками» мы должны попрощаться. Такой ход, пиар-ход, я не знаю, действительно это правда или уже завершается франшиза, это всегда привлекает зрителей в зал. Поэтому я думаю, что, конечно, Новый год опять пройдет под знаменем «Елок». И вот сама даже собираюсь посмотреть и, наверное, попрощаться с уже привычными нам героями.
Сейчас российские проекты неожиданно пользуются успехом в Китае. Вообще Китай сейчас крупнейший рынок на Земле, вот кинорынок. Какие перспективы вы видите в этом плане? Вот неожиданно «Сталинград» Бондарчука хорошо собрал несколько лет назад. Сейчас еще совместные проекты появляются какие-то.
Да, это очень интересное сотрудничество с Китаем, и меня радует, что уже на уровне министерства, Министерства культуры наши и китайское сотрудничают, говорят о каких-то квотах, послаблениях, о возможностях развивать копродукцию, то есть уже на таком государственном уровне все это обсуждается. Я думаю, что это крайне полезно для наших стран, потому что это два крупнейших рынка, мощные структуры производящие с очень интересными локациями. Здесь, я думаю, у нас много может быть точек соприкосновения. Успех, например, «Снежная королева 3» показал, что мы можем не просто быть интересны китайской публике, но и собирать огромные деньги. Например, вот этот мультфильм собрал 11 миллионов, в России столько не собрал, сколько собрал в Китае. Другой вопрос, что, конечно, мы ментально очень разные, и достучаться друг до друга достаточно сложно. Не все картины китайские с успехом проходили здесь. Тоже есть такой момент, что и китайцам, наверное, надо задуматься о том, как здесь сотрудничать. Но именно копродукция, где как раз найдутся вот эти точки соприкосновения, я думаю, она наиболее интересна. И вот сейчас, например, «Ви-2» готовится к выходу, и эта картина уже копродукция, как раз там будет вот это смешение культур. Я думаю, это будет тот самый экспериментальный проект, тот опыт, который позволит нам нащупать еще больше каких-то возможностей для того, чтобы быть интересными друг для друга. Вообще, китайский рынок, он не просто крупный. Он, например, уже давно обогнал бокс-офис Голливуда. И сам Голливуд давно смотрит уже в направлении Китая. И если бы не ограничения, серьезные ограничения китайской кинематографии в прокате западных картин, я думаю, что, конечно, Голливуд давно бы там поселился. Но в этом смысле молодцы китайцы. Они, конечно, очень берегают национальный кинематограф, очень ему помогают. И в этом смысле, опять же, мне нравится, что если раньше наше руководство кинематографии все время почему-то смотрело на французскую систему управления кинематографом и развития кинематографом, то сейчас стали смотреть именно на китайский путь. И меня это радует, потому что, мне кажется, при всех ограничениях, которые как бы вызывают критику у многих прокатчиков, у владельцев кинотеатров, но тем не менее, без этого невозможно развитие национального кинематографа. И, конечно, ограничение введения квот необходимо. Вот китайский опыт, я думаю, наиболее интересный для нас, и если мы будем вот в этом смысле тоже присматриваться и что-то полезное, правильное брать для себя, то вот тоже будет такой вот интересный опыт, который поможет и нам тоже продвинуться в развитии кинематографа.
Друзья, в студии был Денис Корсаков, спецкор «Комсомольская правда», а в гостях у нас Мария Лемешева, редакционный директор, главный редактор журнала «Кинорепортер», который до недавних пор назывался «The Hollywood Reporter», а теперь вот будет называться «Кинорепортер». Читайте его, это замечательный журнал, был и останется.
Спасибо.
Спасибо.
Гость в студии.